Дорогие друзья, свой эфир продолжает православный радиоканал «Воскресенье». И сейчас время для нашей постоянной рубрики «Чтобы помнили». Я рада представить вам гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. И уважаемые радиослушатели, тоже приветствую вас.
Алексей Александрович, сегодня нашу с вами беседу вы хотели начать с события, которое для всех православных людей очень значимо, события церковного календаря сегодняшнего дня. Это в 1917 году состоялось избрание на патриарший престол патриарха Тихона. Сегодня мы совершаем память патриарха Тихона. Вот это увязано и с нашей с вами темой.
Да, да. Первым делом, конечно, это важная дата, поскольку... Там 5 ноября по-старому-то, по-новому 18-го, именно день в день. Но что интересно, понятно, что святой, он признан святым Русской Православной Церковью и стал патриархом Московской и всея России. А для меня, для нашей семьи, это тоже, на мой взгляд, важное дело. Но первым делом, если уж такой замечательный день 18 ноября есть, то, конечно, многие вспомнят о его великой роли, именно того, что он к народу обращался неоднократно в тот тяжелейший период Октябрьского переворота, когда очень многое грозило, ну, всему, так сказать, святому, всему правильному, праведному в тот период. И, тем не менее, он не защищая, так сказать, своей жизни, поднял этот вот голос в защиту права верующих и вообще в защиту интересов России в целом. И, конечно, в течение многих десятилетий он оказался очень и очень прав в своем возмущении тем, что происходит у нас на России, в России. Ну, а для нашей семьи чем интересен этот день? Не то, что день, а сам патриарх Тихон. То, что мой дед, я уже как-то об этом деле говорил, об этой судьбе, мой дед, он был казнен, расстрелян в 1938 году и обвинен как раз именно как антисоветская церковническая деятельность. И ему в обвинение поставили, что он являлся твердым последователем именно тихоновского направления, такое выражение было. И для меня это много-много значит, что тоже человек дважды был арестован, и он знал, чем это может грозить и ему, и его семье, и все-таки верность вере, верность каким-то своим жизненным убеждениям оказалась выше. Он не стал идти на поводу. Для меня это большой пример в жизни, хоть бы удалось где-нибудь более твердо отстаивать свои позиции. Мне кажется, в чем-то я стремлюсь к этому делу, но получается или нет, не мне судить. Так что вот дед Алексей Зыков, и я в память о нем назван своим отцом именно Алексеем, хотя отец так и не знал, какая у него судьба. Не знали никто, только это тогда, когда пришло вот период, так сказать, осуждение репрессий, это уже 60-е годы, только тогда узнали, что он расстрелян. Ну и вторая тема, на мой взгляд, очень важная. Это прошло большое событие, можно сказать, не только в Екатеринбурге, но, наверное, в нашей области. Я шире уж не заглядываю, но очень важный момент. В пятницу был открыт монумент или памятник, попросту говоря, памятник детям войны, юным труженикам, вот в тот военный период, в период Второй мировой войны. И очень-очень это важное событие для нас, для города, и особенно важное для нас, для семей погибших. Вот что там и как? Ну, наши люди туда тоже пришли, хотя тоже надо вот отметить, что не было особого какого-то анонса по поводу того, что тут вот ожидается такое открытие тогда-то, в такой-то час. Мы узнали об этом, но я узнал об этом как-то косвенно, нечаянно. особых приглашений не было, там все было чуть ли не по спискам, но тем не менее мы пришли. Ну и понятно, там был Бомонд большого уровня, так сказать, наш областной. Мы туда пришли, и времени не было особо подготовиться, чтобы с какими-то плакатами, посвященными, так сказать, и то, тому периоду, перекличка с нынешним периодом, как, все ли ладно, все ли отношение к детям того тяжелого периода, детям, юным труженикам тыла, как это все увязано. Ну и в данном случае пришли многие с пустыми наградными подушечками и с большими портретами своих погибших отцов. И когда там мои помощники все-таки настояли, чтобы было включено и мое выступление там с трибуны, так сказать, я выступил и сказал, что вот смотрите, пришли люди с красными наградными подушечками, пустыми, без единой награды. А ведь многие дети войны встали к станкам именно потому, что ушли отцы на фронт, что надо было занять вот это место, чтобы производить военную продукцию в помощь нашим же отцам. И еще и другой момент. Тут блестяще показало, ну как там, не блестяще, это не тот термин, а четко видно показало, так сказать, для нашего народа несостоятельность социалистической вот экономики в части, положим, обеспечения элементарно едой, хотя бы там хлеба бы вдосталь, хотя бы там какого-то зерна уж, не говоря о том, что там какое-то мясо или что-то. Это вот колхозный строй, он себя показал очень жестко в этот период войны, отрицательно. И дети малолетние, 10-12 лет и прочее, пошли не потому, что патриотический позыв был какой-то, а потому что от голода, чтобы можно было хотя бы через вот этот труд, не детский совершенно, совершенно не приспособленный с точки зрения охраны труда, техники безопасности, не обеспеченный по поводу того, какой атмосферой кто чем там дышит на этом производстве, где там литейный цех или что-то. Они пошли, потому что гонимые голодом, чтобы надо было хоть таким путем спасать, и одновременно и армию спасать, выручать, и себя, семьи в тылу. Мы уже много раз вот с Полиной Борисовной с вами говорили о том, что погибали в то время не только на фронте, но много погибало детей, много погибало женщин в тылу от непосильного труда и голода. И вот этот вот памятник, он чем интересен? Положим, там некоторые вот выступали и говорят, это, мол, впервые в стране. Я говорю, про себя подумал, что это далеко не так. Я об этом не стал там говорить, что впервые, далеко не впервые. Во многих областях, в Волгограде, там прочее, есть уже такие памятники. Но там, положим, дети войны показаны, просто, ну, положим, холод как-то завернутый, значит, в то, что можно было шалями и прочее, это тяжелый период, именно детство, которое на тяжелый период выпало. А здесь трудовое. Тут показано, как в телогреечках, которые опускаются на щупленьких этих плечиках. Это же я помню, какие были, так сказать, наряды у наших спасителей Отечества. Все для фронта, все для победы. Лозунг-то был такой. И вот эти телогреечки показаны там, непомерные сапоги на ногах, маленький ростик этих ребят. И действительно, до сих пор мы видим людей старшего поколения, которые далеко не каждый выдался ростом-то. Это все вот последствия того периода. Ну и еще я в своем выступлении там сказал, что мы смотрим на этот памятник как на то, что наконец-то через 70 лет признали необходимым воздать должное вот этой категории людей, детям войны. И это как укор своего рода, потому что если погибли родственники, которые уходили на фронт, погибли деды, отцы вот наши, то почему бы их посмертно не наградить? Почему, оставив детей и приковав их, так сказать, образно говоря, к станкам, к тяжелому по времени, там не трехчасовой, не четырехчасовой рабочий день, а 8-12 часов, чтобы воздать должное справедливости всей стране. И до сих пор это не решено. То есть это памятник, на мой взгляд, и как замечательный признание трудового хотя бы подвига детей, и укор нынешним властям, что необходимо хотя бы перед этой самой детской памятью, перед детьми военного периода признать подвиг павших воинов и хотя бы в предвидении, так сказать, 70-летия победы отметить хоть единой какой-то государственной наградой, официальной наградой их подвиг, их жизнь, отданную на алтарь победы. Вот такие мысли были. А так памятник, конечно, посмотрите, уважаемые радиослушатели, он находится на Космонавтов 26 адрес, это около педагогического университета. Пересечение Космонавта, там улица, значит, метро Машиностроителей. Это достойное, большое такое сооружение. Именно дети, там барельеф выполнен, он сквозной, техника интересная такая, сквозная. Не то, что там вот, в большинстве своем мы видим барельефы, полная стена, положим, бронзовая, где-то выделяются рельеф на какие-то фигуры, это одно, а тут насквозь. То есть это новый такой подход. Ну и то, что показано так, как оно было, это многое значит. Ну, к примеру, я изучал опыт, как это... прошлые годы и интересуюсь, где как отражается память этих. И вот самое странное для меня, покоробило во многом, это открытие памятника в Петрограде, в Санкт-Петербурге нашем. Там тоже детям войны. Вот смотрю, открывают торжественно, помпа, все такое. И что же там вижу? Веселенькие лица, ребенок запускает самолетик. Второй там, значит, мальчишеский стоит в гимнастерке, у него там 4 или 5 медалей. Вот такая радостная атмосфера. И это ленинградской блокадным детям. Это такая фальшь. Просто не понимаю, как, ну, понятно, кто мог эти вещи представлять и кто там проталкивать мог. Но это фальшь, которая идет с тех времен. У нас же памятник, который сделал скульптор Грюнберг Константин Васильевич. Именно эстетика горя, именно эстетика тяжелой нужды, тяжелого военного периода. Вот это она показана, не прикрашена, не приглажена так, как оно было. И, на мой взгляд, вот это будет его приоритетность и великое значение вот этого памятника, мне так вот показалось. Ну и, конечно, еще надо отразить, что там многие заметили такую деталь. Главная композиция... памятники, главная фигура, это два ребенка, пацан и девчоночка, значит, несут на себе как бы тяжкий крест, а этот крест образован из, ну, деталей, можно сказать, того периода, где-то там рельсы, где-то там часть вооружений, и внешне издали, это получается как несущий тяжкий крест, крест войны, крест нужды. Так что великое, на мой взгляд, монументальное произведение и подарок нашему народу и нашему поколению. До писем хотелось бы еще одну важную деталь обсудить. Знаете, Полина Борисовна, сейчас вот, ну, буквально недавно был я на совещании, ну, как сказать, совещание, это... ветеранская общественность города Екатеринбурга, в данном случае, встреча была с заместителем главы администрации, это с Матвеевым, вот, Михаил Никитович, с ним. Он докладывал о том, что к 70-летию готовится то-то, 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 и, в частности, реконструкция Широкореченского мемориала. Это довольно-таки интересный и больной для меня вопрос. Широкореченский мемориал, это многие знают, что там и как там, стелла, значит, наклонные пилоны, на которых отлиты в бронзе имена так сказать, захороненных солдатов в городе Екатеринбург, в Свердловске в свое время. Все это именно так вот. И там решили, что надо где-то что-то обновить, поставить новые бронзовые, так сказать, барельефчики. Но я вспоминаю, как это было вот с этим мемориальным комплексом. Ведь до 1975 года это было все по-другому. И вот я хочу в этом деле экскурс сделать. Жаль, что у нас нет видеовозможностей, но вот я держу в руках фотографии. Вот военное кладбище Широкореченское, и здесь вот люди, и масса-масса персональных военных надгробий солдатам у лейтенантов и у офицеров, ну, так сказать, чуть повыше, вот, и каждому персонально. И в 1975 году все это было преобразовано, так сказать, в партийном плане. Я в данном случае читаю работу, это из книги Комарского Владимира Яковлевича, «Их упокоила уральская земля», и там изумительная информация, то есть он дал вот эту, так сказать, информацию, которую я хочу представить вам, дал ее в приложениях. Если бы дал он ее где-то в начале, середине книги, возможно бы и книга бы не увидела света, хотя она уже была готова и сделана в 90-е годы. Вот, источники информации такие вот говорят. Это он из архивов взял, и я был поражен, когда узнал. И когда я узнал и разведал, как говорится, по документальным источникам, что произошло и что представляет нынешний период этот мемориал, я не смог уже туда приходить, не мог проходить по этим плитам. В чем дело? В данном случае я хочу об этом и сказать. Значит, вот они пишут, что необходимо учесть, что в целях подготовки, прямо читаю, подготовки к празднованию 30-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне и для вековечения памяти участников войн, скончавшихся в Свердловских госпиталях, исполком горсовета решил провести реконструкцию мемориального комплекса на Широкореченском кладбище с заменой индивидуальных надгробий мемориальной стеной с установкой мемориальных досок, выполненных из бронзы. Считать необходимым в новом мемориальном комплексе на Широкореченском кладбище увековечить память всех участников Великой Отечественной войны, скончавшихся в Свердловских госпиталях и захороненных на кладбищах. И, конечно, тут что любопытно, почему это вызвано-то? Подавали все это красиво, и вот протокольная часть записана. Заместитель председателя исполкома там отметил: к 30-летию победы над Германией нам нельзя с таким захоронением приходить, которое существует на Широкореченском кладбище. Управление коммунальных предприятий должно получить согласие, чтобы тут это самое, начальник управления там говорит, что вот мы разослали вроде как письма, и таким путем решили сделать. А там дальше еще страшнее. Значит, они решили сделать так. Вот это все надгробия убрать. Я могу просто зачитать, потому что тут все это есть. На время работ по демонтажу надгробных плит и приведению в порядок мест захоронения каждое кладбище отцепить специальным командами милиции. Это вот такие постановления. Произвести демонтаж всех стел надгробий и опорных стенок в местах массовых захоронений на указанных кладбищах, загрузить останки воинов, умерших от ран. Это я уже читаю другой документ, что мало было 75-го года, 30-летия, тогда, когда было, так сказать, 40-летие, начало войны, это 1981 год, решили, что надо со всех других кладбищ ликвидировать все захоронения, и решили, в данном случае, вот я читаю, выявлен, занесены на мемориальные плиты, так сказать, и решил исполком городского совета народных депутатов, первое, перенести на Широкореченский мемориальный комплекс останки воинских захоронений с Нижнеесетского, Татаро-Башкирского, Лютеранского, Михайловского кладбищ, А что это такое означает? Ну, взять, положим, я возьму два последних, лютеранского и михайловского. В лютеранском 132 захоронения, в михайловском 276. Вот. Это произвести 4 июня 81 года работу по перенесению. Что это такое, вот 276 взять хотя бы с михайловского? Тут прямо говорится, значит, специально подготовленные гробы из расчета по одному гробу на каждое кладбище. Представьте себе, что это должен быть за гроб, в который можно вместить 276 хотя бы черепов. Уж я не говорю про остальные кости. По одному гробу на каждое кладбище. Значит, под личную ответственность представителей райисполкомов, выделенных на каждое кладбище, снять таблички с указанных фамилий захороненных воинов, это уже с других, вот с этих вот Нижнеосетского, Татаро-Башкирского, Лютеранского, Михайловского, вот, снять таблички с указанными фамилией воинов, надгробные плиты загрузить на автомашины, самосвалы и вывести на Шарташский каменно-щебеночный карьер, где сразу же переработать на щебень, а места бывших захоронений на каждом кладбище выровнять. Вы помните, уважаемые радиослушатели, какая техника для выравнивания земли? То есть все это бульдозерами. Так и сделано было на Иоанна Притеченском, так сказать, кладбище, ну, Ивановское кладбище в народе говорят. То есть бульдозером прошлись по живым вот этим, может, слово понятно будет, но по реальным захоронениям, положили плиты, и теперь, так сказать, изображая печаль, проходят люди по этим плитам, под которыми лежат неперезахороненные, естественно, никто их не перезахоранивал. Вот такая память. И сейчас снова дало дом эти дела. Уж, на мой взгляд, могли бы подобрать, с учетом вот этого кощунства к памяти, подобрать бы другое место, даже взять площадь обороны, где там хороший соответствующий памятник установлен. И с двух сторон как раз надписи в память и воинов погибших, и с другой стороны тружеников тыла, и те, которые отдали жизнь. Вот это было бы, конечно, более правильно. А то у нас это идет и идет из десятилетия в десятилетие. И полагают, что это все так вот и останется неизвестным для людей. На мой взгляд, так осквернить память, как советский период, трудно себе придумать. Очень важный момент – это письма. Вот, уважаемые радиослушатели, знаете, я, конечно, многие годы всегда пытался показывать из писем то, что, положим, несет какую-то новую находку, какое-то новое открытие судьбы. Это, конечно, важно и для нас, и для родственников, и прочее. И в тени остается много-много писем, которые пишут о без вести пропавших. А в военных архивах ничего такого нет, не сохраняется. Это очень тяжелый, так сказать, удар для судеб, для семей, потому что они так и не могут уточнить, что и как. Но надо спросить, а вообще была такая возможность уточнить вот эти судьбы? Да, считаю, что процентов на 80, если не больше, такая информация могла быть, если бы даже, положим, на той территории, где был Советский Союз, положим, даже ну, Украина, Белоруссия, Россия, которая была тоже часть под оккупацией, если бы там было четкое указание разыскать, установить в первый же период после войны сведения, все четко зафиксировать, где там и что. Этого не произошло, к сожалению. И в военных документах, может быть, что-то еще удастся открыть, но чувствуется, что каждый год влияет на с двух сторон, на вот трудность определения судеб с двух сторон. Во-первых, это военные архивы, они все запутаннее и прочее. И, во-вторых, человеческая память родственников. У многих нет даже фотографий, как выглядели свои родственники, которые уходили в то время на фронт. Уходят уже из жизни, вдов практически не осталось. Уже дети-то войны очень много уходят, вот дети предвоенных периода. уходят из жизни. Многие не помнят, и это в письмах особенно отражается. Я бы хотел вот тут на этом остановиться. Ну, положим, беру не просто там за всю книгу, а вот у меня фиксирует 353-й, это регистрирую каждое входящее, по 369-й, вот это у меня последний 369-е. И вот я смотрю, так если брать, где-то тут находки, но не так густо, где можно установить место. В лучшем случае мы для родственников представляем копии военных документов того периода, положим, анкета, составленная со слов матери или со слов вдовы. Они сами запрашивали, чтобы на детей получать какое-то пособие, пенсию за потерю кормильца. Они должны были доказывать, что тут что-то такое. И обращались, конечно, в военкоматы, обращались в военные там архивы и прочее. Но и чаще всего, к сожалению, приходили ответы, что нет сведений никаких, где там. Вот без вести пропавший есть. Вот этот документ, как выглядит анкета, какие вопросы отвечали родственники, она какой-то интерес имеет для родственников, но там тоже указано, что без вести, место захоронения, дата захоронения, обстоятельства гибели, вот, нету. С этим мы встречаемся. Вот я смотрю, беру Боликова Елена Николаевна из Сухого Лога, писала, что вот ее дед Лазарев Сергей Михайлович, там год рождения, ну что я так и вижу, что ну без вести пропал, новых данных нет, хотя есть анкета. Дальше переворачиваю, 354-е, положим, письмо. Иванов пишет, что вот, мол, Иванов Петр Иванович, он на имени матери, как я понял, значит, мой отец Ябеков Иван Ябекович, значит, вот где, что и как. Ну, какие-то там сведения есть, что он служил в Солнечногорске, его отец, войсковая часть такая-то, вот, все это дело. Но где именно? Только косвенно можно. Нету данных. Каюрова Ирина Владимировна пишет, что вот дед Трифонов, это какое великое дело, что внуки уже и правнуки интересуются. Это не то чтобы уже, это должно быть цивилизованной стране. Трифонов Дмитрий Степанович тоже посмотрел, ну что там, сведений так, где погиб, так и нет, хотя анкета, как говорится, есть. Карташова Вера Григорьевна из пригородного района Свердловской области пишет, где бы узнать сведения о дяде Южакове Сидоре Степановиче. Вот. Ну, посмотрел тоже, так вот и остается. Мало сведений, что без вести пропавший. Кондовина Галина Сергеевна, она из Первоуральска, пишет, дочь, значит, что, мол, где бы узнать сведения об отце Песцове Сергея Петровича. Ну, что там, могу сказать одно только, что есть номер дивизии, 313-я стрелковая дивизия, она, значит, была на Карельском фронте, и он там служил в 1070-м полку, вот это вот выявилось. Но место-то, где погиб, неизвестно. Хотя, знаете, Галина Сергеевна, что на Карельском фронте и прочее, там установлен в Карелии отдельный праздничный день памяти воинов 313-й стрелковой дивизии. 5 сентября его отмечают тут уже несколько лет. И от нас этим делом занимается Матвеев Валентин Иванович, который возглавляет вот эту группу. Где-то вот в Карелии погиб. Малямова Любовь Тимофеевна, она профессионал-переводчик с немецкого языка, вот, работала долгие годы на Уралмаше, интересуется тоже своими родственниками, дядей Ежов Павел Яковлевич, Ежов Тимофей Яковлевич, вот два дяди. Ну и про первого, положим, он, где там, какие бы сведения мы ни искали, никак невозможно установить, вот без вести пропал и точка. Ну, а Ежов Тимофей, это как раз ее отец, он вернулся с фронта. Поэтому я ей передам сведения о том, что он награжден медалью за отвагу и орденом Отечественной войны второй степени. Это слава Богу, что вот она этим делом интересуется, но за что был награжден отец, этого она не знает. Дочь погибшего фронтовика Копылова Маргарита Федоровна из Екатеринбурга. Она интересуется судьбой отца Лариончев, именно фамилия-то такая, Лариончев, Федор Григорьевич. Где бы ей эти данные найти и прочее? Ну, я посмотрел, вижу, что таких данных по Лариончеву нету. А вот по Ларионычев, вот такого рода уже созвучие в военных документах, есть. Но опять-таки, хоть и найдены вот эти документы, что Нижегородская область, там то да сё, а самого места так и нет. Так он и числится без вести пропавшим, то ли в июне 42-го, то ли в феврале 42-го года. Вот такая неточность. И, конечно, я бы мог еще там, Карелин интересуется, Константин Иванович интересуется судьбой, значит, своего родственника Карелина, Павла Ивановича, брата своего интересуется тоже, данных нет. Господи, сколько это такое? Он интересуется также другой брат Карелин, Алексей Иванович. Вот. Там вообще интересная судьба, вдруг, значит, появляются какие-то сведения, что февраль 45-го года что-то с чем связано, непонятно. И это он ли вообще? Сертаков Борис Николаевич интересуется судьбой своего отца Сертакова Николая Борисовича. Ну, могу сказать, что в 375-м гвардейском артиллерийском полку он служил старшим сержантом. Где погиб? Этих данных нет. Ну и так далее, тут зачитывать много. Я в данном случае хочу сказать, что не случайно вот такое беспамятство. Для родственников это великое значение. И это все не подкрепляет патриотическое звучание, когда вот такие данные государство отвернулось и не считало нужным сохранять эту память. Это как раз удар был не случайный по авторитету власти. Вот взять такое. Надо было мне найти в Октябрьском районе, значит, ну, причисляют к Октябрьскому району, действительно, это память о герое Советского Союза, свердловчанин Буторин Николай Васильевич. Вот он призван был из Октябрьского района, ну, значит, установлено, что вроде бы жил на улице Декабристов 1, это совсем рядом с 40-й школой, где я учился в детские годы. Ну и решил посмотреть, а что там у нас по этому герою, улица-то Батурина есть. И что любопытно, натолкнулся на удивительный документ. Я его прямо зачитаю. Вот. Не о его судьбе, по его судьбе как раз сводится к тому, что так толком не знает, где он погиб, не погиб, когда погиб, где похоронен. А тут бумага. Главное управление кадров Министерства обороны СССР. 61-й год, то есть через 20 лет после начала войны, значит, задались таким вопросом, что пишут они в управлении кадров: «Прошу вас дать указание проверить прилагаемый список погибших героев Советского Союза и проставить в нем даты гибели и имеющиеся в учетных документах адреса родственников и погибших». Адреса родственников необходимы в связи с розыском фотографий для подготавливаемого к изданию альбома героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны. Вот такая благородная цель через 20 лет, значит, появилась у нашего государства. И дальше приложение. Список этих героев на 58 листах. Ну, в списке там на каждом листе по 3 примерно, по 4 фамилии, но представьте, какой объем неустановленных данных. И в данном случае вот вышел там как раз указан и Буторин. И вот смотри, гвардии сержант Буторин. Там что такое пишется, что он был наводчик станкового пулемета 25-й гвардейской стрелкового полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии. Дальше вот пишется адрес Декабристов 1. А данных-то толком нет. Когда и чего? Значит, числится как без вести пропавший, хотя награжден еще при жизни. Вот сбоку написано, поскольку герой, учесть погибшим, слава богу. Дальше там Буянов, это по алфавиту брать, если положим. Переучесть погибшим, числился пропавшим без вести Буянов. И вот такие данные, когда смотрю, даже наградной лист я беру на Буторина, все совпадает, и адрес, и прочее, прочее. Но там, значит, чиновники военные назвали его уже Михаилом, а не Николаем. То есть вот такого рода несерьезное, а может быть и трудно сейчас судить, какая тяжелая была атмосфера, что там и чего. Но полный ералаш даже среди героев Советского Союза. Я к чему привожу вот этот вот пример. Тут их, говорю, на 58 страницах-то, листах очень много данных. К чему привожу? К тому, что что говорить о сохранении данных о рядовых солдатах, которых тогда причислили к бести пропавшим, густо смазав их еще в лице бывших этих военных политработников дегтем, недоверия, кто там чего искал. И сейчас, слава Богу, нам надо поднимать вот этот голос уважения к солдатам тяжелой судьбы, те, которые погибли в плену, те, которые оказались неизвестной судьбе, когда бести пропавшие, когда отступали или чего, толком никто не захоранивал. Был период, когда нельзя было иметь документы солдату, кто он такой и чего. И потом все это списать на этих же солдат, ударить по тем же родственникам, которые не могли гордиться, что, мол, вот так вот твой отец воевал. Ты лучше, как я вспоминаю, говорили, ты лучше не заикайся, а то черт ты знает, что там будет, еще кто куда повернет с этим делом, с этой информацией. Вот он, истинные разрушители патриотического настроения в советском государстве. И слава Богу, что сейчас при содействии Русской Православной Церкви и других религиозных направлений это делается попытка излечить немножко, поправить это положение. Я надеюсь тоже вместе со своими единомышленниками, что, наверное, придет пора, когда будет с доблестью говориться, какой тяжелой судьбы была судьба погибших в плену, умерших от ран, без вести пропавших и просто погибших. Вот такого рода мои и наши надежды.
Да, сколько лет еще мы будем расхлебывать вот это военное беспамятство, невнимание, неуважение. Спасибо большое, Алексей Александрович. Давайте назовем адрес ваш для писем.
Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, запишите адрес, куда обращаться. Все равно не будем терять надежды. Помним, что это были защитники Родины, и хотя бы доброе слово про них говорить. Адрес. Индекс, почтовый индекс, 620-075. 620-075, повторяю. Екатеринбург, а я 41. Еще раз повторяю. Индекс почтовый 620-075. Екатеринбург, а я 41. Зыкову Алексею Александровичу.
Спасибо вам большое, Алексей Александрович. Я напомню нашим слушателям, что в студии сегодня был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Наша новая встреча через 2 недели. Всего доброго.
Ждем ваших откликов и новых встреч.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист столетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей, роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем напа. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в напа. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою, без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.